Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Доброго вам времени суток, дорогие друзья и слушатели передачи «Золотая середина». С вами вновь в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Рад вас всех приветствовать на знакомых уже вам передачах. Я имею в виду не только мою передачу, конечно же, это Теос ФМ, это возможность слушать нас в интернете в любой точке мира и выбрать по душе вам какую-то, может быть, программу, передачу. Для молодежи есть молодежные программы, для любознательных есть вопросы и ответы, и это не только моя программа «Золотая середина», там есть и вопросы атеистов, Сережа Худиев ведет. Так что, друзья, заглядывайте почаще на наш официальный сайт theos.fm, еще раз повторю его, и там можете найти по сердцу вам любую программу. Ну и так как сегодня у нас последний день весны, вот не успели мы оглянуться, как же быстро летит время. А сегодня 31 мая 2024 года. И вот таким образом мы с вами уже прощаемся с весной, завтра будет лето, с чем вас всех и поздравляю. Ну, похоже, по погоде в Москве уже лето наступило, и у нас рекорды тут, как обычно, метеорологи, которые наблюдают различные явления в природе, говорят, что на 10 градусов в среднем у нас выше температура, чем обычно в это время года. Ну, в любом случае, я вас всех поздравляю и с тем, что Бог дал нам еще одну неделю, как мы и просили Его, и мы с вами можем разбирать Его Слово, разбирать ваши вопросы на основании Его Слова. Для этого и была создана когда-то эта программа. Иногда я вспоминаю эти давние времена и, вспоминая, хочу сказать, что она создавалась без всякого названия, просто общение с пастором Андреем Петровым или пасторский час с Андреем Петровым. Короче говоря, каждый из нас с чего-то начинал. Ну, а сейчас она приобрела более ясные такие черты. В частности, я хочу еще раз подтвердить, что «Золотая середина» не может быть во всем, но все-таки, так как это христианская программа, и здесь мы ищем золотую середину, которая для меня во Христе, как в центре нашей веры, как столб, как ствол у дерева, ну, как хотите, можно, основание у дома, мы все стремимся к нему. Поэтому, общаясь с разными христианскими конфессиями и непосредственно даже отдельными христианами, а мы такие люди, знаете, творческие, вот недавно слышал еще одну интересную теорию, которая создалась у человека, вроде бы он искренний христианин, но вроде бы читает тоже, как и мы все, Библию, вот ту стандартную Библию, синодальную, которая есть и в Российском библейском обществе, и в разных книжных магазинах, я имею в виду библейских, там, где продаются Библии. И я удивляюсь, как вот люди, правда, читают Библию. Вот такую он мне интересную теорию высказал, но не буду сейчас раскрывать всего. Если он захочет, он задаст вопрос в прямом эфире. Друзья, ну, а мы, опять же, с Библией в руках пытаемся разобраться иногда в сложных вопросах бытия, в сложных вопросах нашей жизни, но самое главное – в вопросах спасения нашей бессмертной души. И сегодня, как обычно, с вами я, пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров, с Божьей помощью и, конечно же, под действием ваших молитвенных просьб и молитв, я вот тут сажусь перед микрофоном и весь в ожидании, что Господь мне самому-то скажет. Потому что, конечно, вопросы только некоторые я могу просматривать чуть-чуть вперед, а в основном приходят в реальном режиме. И сейчас я расскажу, как вы можете задать этот вопрос. Любой вопрос, который, может быть, у вас уже как-то подкапливаются вопросы, вы можете это сделать непосредственно с нашего сайта, про который я сегодня уже упомянул, это theos.fm, theos.fm. Всего 4 буковки, но лучше написать их, конечно, английскими, как мы говорим. Theos, потому что международная все-таки у нас сеть, интернет, и там самые употребимые – это международные языки, поэтому теос, как слышите, так и пишите, только с как доллар в конце, Вот, ну, а Т, она похожа на нашу Т, только маленькая Т, она вот такая, такой крючочек, да, посередине палочка. Teos.fm, и внизу, обратите внимание, там есть облачко такое, да, с тремя точечками иногда. И у других, может быть, это похоже на другой значок. И написано «Написать в эфир». Иногда тоже этой надписи нет, так что не смущайтесь. Иногда облачко просто пустое. Вот. А почему я говорю про это облачко? Потому что где мы его видим? Мы его видим там, где еще с детства в Мурзилке, я помню, в журнале, чтобы понять, что говорят герои той или иной истории интересной, которая описывается в этом журнальчике, там приписывают какие-то слова. И эти слова обычно и заключают вот в это такое облачко со скобочкой. Да? Вот эта скобочка, она обычно приставлена ко рту героя, который говорит. И это всем нам знак для того, чтобы, если вы хотите что-то написать, вы не сможете сюда дозвониться, ну, хотя бы так, напишите нам смс-сообщение, мы уже привыкли общаться в соцсетях, в том числе и короткими смс-сообщениями. Поэтому для этого вы нажимаете этот значок, у вас откроется табличка, в табличке можно будет заполнить свое имя или псевдоним, пожалуйста, как вам угодно. Иногда люди скрывают свое имя, ничего страшного. Главное мне, чтобы было как-то к вам как можно обратиться. А дальше заполняйте поле для вопроса, постарайтесь уместиться, ну, в 5, максимум 7 предложений. Так будет удобно и для вас, и для меня, потому что большие смс-ки, они уже не короткие сообщения. Вот, я не зачитываю, потому что не всегда на это есть время. Вот в таком мы с вами режиме работаем, трудимся. И есть еще одна замечательная возможность. Я о ней всегда говорю. Если вы хотите не прямо во время эфира, а мне, как обычно, помогает в эфире Оля. Вот вижу, она приветствует всех вас и меня. Добрый день. Добрый день, Оля. Вот, она пересылает ваши сообщения с нашего сайта ко мне в электронную почту. И я вот вещаю тут перед микрофоном, пока еще из дома. Ну, так удобнее для меня, тем более технические возможности позволяют. Спасибо Ирине, Яну и всем работникам Teos Media, которые помогают осуществлять эти непростые технические схемы. Но, тем не менее, слава Богу, есть такая возможность услышаться, увидеться, иногда просто прочитать от вас сообщение. И поэтому обязательно подписывайтесь и старайтесь лаконично сформулировать ваш вопрос. Так вот, по поводу второй возможности, как вы можете со мной пообщаться сейчас, опять же, это будет через сеть WhatsApp или Telegram. Если у вас таковые имеются в вашем смартфоне, то запишите мой мобильный номер, он привязан к этим сетям, и WhatsApp, и Telegram. Вот для кого-то, может, я говорю совершенно, может быть, незнакомые слова, но не волнуйтесь, не переживайте, для вас я уже сказал возможность, как в интернете написать мне вопрос. Ну, а если вы готовы, друзья, запишите мой мобильный номер +7 926 211 56 97. +7 926 211 56 97. Ну, я еще разок буду говорить и этот номер, и как написать смс-сообщение с сайта teos.fm. Все это периодически я должен делать в течение этого чуть меньше часа, который у нас с вами уже стартанул. Так что, друзья, не забывайте, лучше написать вопрос в начале передачи, чтобы у меня было побольше времени его рассмотреть, прочитать и на него ответить, чтобы потом не было такой ситуации, когда вопрос я вижу, а на ответ остается какая-то там минута-другая. Всегда иногда хочется более подробненько разобрать ситуацию, которую вы представляете. Так вот, по второму телефону, который я вам сказал, +7 926 211 56 97, вы можете писать ваши вопросы и не только в течение этого вот чуть меньше часа, да, не обязательно дожидаться пятницы, по московскому времени 15 часов, для того, чтобы написать ваш вопрос. Вы это можете сделать и на неделе. Более того, есть расширенная возможность, как можно не только вопрос написать, но и пообщаться со всеми теми, кто стал участником чата. Теперь уже там сайт был, а здесь чат. «Золотая середина». Напишите мне ваше имя и кратенькую всего лишь допишите надпись. «Хочу стать участником чата «Золотая середина». Или вопросы к золотой, к передаче «Золотая середина». Оба этих чата у нас функционируют, и я стараюсь собирать ваши вопросы, в том числе и на неделе, у всех участников, кто, конечно, туда включен. Поэтому пусть Бог нас благословит. Я сегодня вопрос, как раз один из этих вопросов, на него буду с Божьей помощью отвечать. А для тех, кто пишет прямо сейчас, не забывайте подписываться и присылайте через электронную почту, которая открыта для вас на нашем сайте theos.fm. Скажите, кстати, вашим друзьям, кто хочет слушать нас, пожалуйста. Я говорю «нас», потому что не только меня, конечно же, у нас передач там очень много. И еще одно последнее очень важное сообщение. Если вы вдруг что-то пропустили, хотели бы переслушать программу, она пойдет в запись. То есть сейчас идет запись этой программы, и она будет, опять же, выкладываться там, в передаче «Золотая середина». Там надо будет найти только соответствующую картинку и название программы. И в архиве программ, сейчас вам подскажу, особенно для тех, кто иногда даже не видит этих значков, в левом верхнем углу вы можете видеть три полосочки. Вот это краткое обозначение как бы меню. Если вы нажмете на этот значок, прямо на эти три полосочки, вы увидите, у вас вылезает такой список или менюшка, как говорят, меню. Там будет передачи. Вот надо дойти вашей мышью, да, если вы, или пальчиком, до этой надписи передачи, и там появится много картинок. Каждой передаче соответствует какая-то картинка. И если вы пролистаете эти картинки, вы увидите картинку, ну, как вам ее обрисовать? Раскрытая Библия или просто Библия с вложенной закладочкой в виде деревянного такого крестика. Вот. Ну, я не выбирал, кстати, картинок, это подобрала администрация Theos Media, поэтому ко мне особых вопросов не задавайте, почему именно такая картинка, и это дизайнер подбирал. Но суть не в картинке, там написано «Золотая середина», и когда вы ее открываете, нажав на эту картинку, у вас появляется список программ последних с участием, ну, в данном случае, моей программы по пятницам. И можно посмотреть прошлую пятницу, позапрошлую пятницу, в прошлом месяце все пятницы, в прошлом году все пятницы. И так, по-моему, 2,5 года. Можно листать, листать и листать. Но для того, чтобы листалось, вот я такое слово позволю себе употребить, для того, чтобы осуществилась эта возможность листать, внизу там есть такая стрелочка кругленькая. То есть, доходя до конца, это не конец передач, которые записаны. А ее надо нажать, и она будет открывать и открывать вам новые и новые записи. И там можно и прослушать, и даже скачать какую-то интересную для вас программу. Ну вот, кажется, все вам рассказал. Пожалуйста, жду от вас вопросов. А пока вы задумались, присылайте ваши вопросы. И на сайт внизу, помните, да, облачко нажмите и заполните ваш вопрос. И на чаты прямо в живом режиме. У меня передо мной сотовый мой телефон. Только, пожалуйста, не звоните по нему. +7 926 211 56 97. А через программку WhatsApp или Telegram можете написать краткое сообщение в виде вашего вопроса. Да благословит вас и меня, и всех нас Бог. Итак, с прошлого эфира у нас также остаются иногда вопросы. И под самый конец прошлого эфира, ну, по крайней мере, иногда вопрос приходит под конец эфира, но я еще и отвечаю на другой, на предыдущий, и я смог прочитать только уже на последних минутах уже уходящего времени программы. Поэтому Игорь задал вопрос, почему некоторым достается вся красота, ум, талант, счастье и здоровье, высокое социальное положение, богатство и прочее, а другим приходится страдать и разочаровываться в этой жизни, влачить жалкое существование и даже выживать. Это говорит о том, что это воплощение вынуждено выплачивать кармический долг. Кармические почему-то долг. Долг в единственном числе, кармические во множественном. Ну ладно, это вполне возможно описка. Накопленные ранее, ведь грехи не могут просто исчезнуть. Игорь, совершенно вы правы, я вам подскажу. Первое, что нужно разобраться с вашим, ну я бы сказал, таком религиозным мировоззрением. Ведь наше религиозное мировоззрение, оно часто строится на каких-то источниках. Кто-то что-то нам сказал, кто-то где-то что-то прочитал и нам сказал, кто-то дал нам книжечку, и мы сами прочитали, и теперь можем судить в буквальном смысле чуть ли не от первого лица, что говорит, например, Бог. Конечно же, здесь христианская программа, и несмотря на то, что в мире существует 6 тысяч разновидностей различных философских взглядов, и включая религиозных взглядов, 6 тысяч, думаю, что уже сейчас за время, так сказать, последних лет еще и умножилось, потому что интернет этому способствует. Люди обмениваются, люди что-то изобретают, придумывают. У нас такой очень изобретательный ум. Иногда начинают толкать какие-то теории, подбирают себе учеников, им ставят там лайки и что-то еще. Вот в этом смысле какие-то поощрения, которые помогают даже людям утверждаться в неистине. Я когда-то определил в своей жизни, Игорь, что верить я буду только Библии. По крайней мере, этот источник для меня не только показался верным, он доказал свою правдивость на тех законах жизни, которые я испытал лично в своей жизни. Я испытал многие законы, не все, но этих испытанных законов, по которым я попытался жить, поступать, мне было достаточно для того, чтобы поверить всей Библии и сказать, это воистине Божье Слово, это истина. В выражениях, которые вы употребляли в вашем вопросе, то есть кармический долг и какие-то еще, воплощение, я подозреваю, что у вас есть увлечение восточными религиями. И тут мы немножко разойдемся, а даже иногда и не немножко, потому что восточные религии многие поддерживают, что мир, он многократно повторяется, есть такая даже повторяемость в виде колеса, и что человек рождается в этот мир многократно, что он рождается, потом умирает, причем начиная сначала с простых минералов, то есть верит, что в минерале есть душа, которая пришла в этот мир в виде минерала, в виде камня, упрощенно скажу, потом дерево, какого-то там животного, потом не совсем нормального человека, ну так я разговаривал с одним из представителей восточных религий, приезжал специально в храм и беседовал с ним, у них тоже есть храмы, места поклонения, ну сегодня не о них, а о том, что они говорят. В Писании же написано в 9 главе послания евреев, это предпоследнее послание в обычном таком оглавлении, которое печатает Российское библейское общество перед книгой Откровения, книгой евреям. Так там вот сказано так: «Однажды положено человеку умереть, а потом суд». Про суд мы тоже еще сегодня поговорим. «Однажды положено умереть». И вот тут же, потом, сразу же, да, потом суд. Нет многократного прихода на эту землю, нет вот этих перевоплощений, реинкарнаций, их не существует. По Библии их не существует. Душе дается один всего единственный шанс. Поэтому, друзья, имейте в виду, Игорь, здесь не должно происходить смешение религии, потому что ответить тогда на ваш вопрос будет достаточно сложно, или нужно будет обязательно оговариваться и говорить, что вот на основании Библии я отвечу вот так, а уж на основании каких-то теорий и иногда ложных религий ну, смотрите сами, потому что они вас не приведут к решению той задачи, которую вы ставите перед собой. А здесь однажды положено, то есть прожить жизнь, однажды умереть, и нет человека на земле, который бы жил и не видел смерти, за исключением двух личностей, это Илья и Енох, но о них мы тоже сегодня еще поговорим. Поэтому им еще должно прийти в этот мир и претерпеть смерть. Вот в этом смысле мы смертные все. Но Христос своей кровью заплатил за наши грехи. Это я отвечаю на ваш последний вопрос. Ведь грехи не могут просто исчезнуть. Совершенно верно, вы здесь правы, Игорь. Не могут просто исчезнуть. За них кто-то должен заплатить смертью. Смерть за смерть. Жизнь за жизнь. Вот в данном случае Христос, придя в этот мир, как Бога-человек, как Бог во плоти, Он заплатил своей жизнью. Он пошел на крест добровольно. И недавно на Пасху мы это отмечали. Смертью смерть попрал, своей смертью попрал смерть. И сущим во гробах, мы поем, всем жизнь даровал. Это правда. То есть Христос подарил всему человечеству второй шанс. Потому что за грехи всего человечества Он их взял на Себя. Об этом Исаия, пророк, еще за 600 лет до прихода явления Христа в мир говорил, что в 53 главе, что и грех мира понесет. Да? Вот там можно прочитать эту главу. Замечательно описано, что Христос возьмет грех всего мира на себя. Ну и, конечно, в Новом Завете многократно об этом сказано и возведено это в главные постулаты, главные доктрины всех христиан. Подчеркиваю, всех христиан. Католиков, православных, лютеран, англикан. Если человек позиционирует себя и не просто так называет христианином, то он обязательно верит, что Христос умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Послание к римлянам, послание к коринфянам. Да, во многих местах это написано, если захотите, я могу подробнее потом дать ссылки. Поэтому в этом смысле Христос заплатив. Но что нужно нам? Ну, нам нужно только одно – в смирении, что мы правда грешные. Это правда. Нет человека ни одного праведного. Все согрешили и лишены славы Божией. Тоже послание к римлянам, 3 глава нам говорит. То есть говорит нам Господь с Его взгляда, безошибочного. Это не чей-то взгляд человеческий на все человечество или на себя, а это взгляд Божий на все человечество. Все лишены славы Божией. Почему? Потому что все согрешили. Поэтому вот здесь очень важно принять эту плату, эту заместительную жертву. То есть раньше человек жертвовал что-то там, козленка, ягненка, теленка, голубицу, где проливалась кровь. И эта кровь засчитывалась человеку, засчитывалась просто Богом до того, как Христос пришел в этот мир. Он пришел, потому что он родился от непорочного зачатия Девы Марии, он пришел в этот мир для того, чтобы однажды, вот на стыке веков, времен, цивилизаций, спасти все поколения и до него живущих, и нас еще, тогда нерожденных, кто-то родился в 20-м, кто-то в 21 веке. Ну, надеюсь, среди нас долгожителей больше, чем 124 года нет, чтобы мне сказать позапрошлом веке, да? Поэтому, вот смотрите, это он уже осуществил. И так как он Бог, он вне времени, об этом сегодня тоже еще вспомним, он сделал это однажды. Так говорит нам 9 глава, то есть Дух Святой через автора 9 главы послания к евреям. Ну, кто-то считает, что это не Павел написал, я, например, считаю, что Павел. Вполне он мог написать и в несвойственном ему стиле, вот, потому что верю, что Господь может сверхъестественно обращаться совершенно в разных стилях и к разным народам. Само послание говорит за себя, он писал это евреям и писал, ну, немножко в другом стиле, скажем, это послание. Поэтому однажды положено. Также и Христос однажды пришел в этот мир и не приходит каждые 100 лет, как утверждают некоторые восточные религии, что вот Бог, определенный Бог, там у каждого свое название, вот, посылает посланца на эту землю, пророка, который говорит, как людям поступать и жить. Поэтому, Игорь, первое, что я хотел бы, чтобы вы как-то разобрались, что вы положите в основание вашего мировоззрения. Христос говорит, предлагает людям на Нагорной проповеди взять его как камень для строительства своего дома. Это не вот того дома, в котором мы живем, а дома – это нашей жизни, это нашего храма, потому что мы храмина его, в нем, в нашей храмине может обитать Дух Святой, если мы примем эту вседостаточную жертву нашего Господа Иисуса Христа, которая была за меня 2000 уже лет назад. Вот принятие его плана спасения, покаяние, исповедание грехов и приглашение Христа с полной верой, чтобы он вошел в свою жизнь – так было со мной, и сделало меня иным. Я возродился, и это ощутил, и до сих пор ощущаю всем своим естеством новым. Да, старое еще напоминает мне о старой жизни, от Адамова наследие у нас есть. Но есть уже победа во Христе, победа, в которой мы уже совоскресли с Ним, уже посажены на небесах, одеснуя, то есть там, где сидит Христос, а Он сам сидит, одесную Бога Отца. Это об этом тоже я сейчас приступлю и немножко расскажу, отвечая на вопрос Татьяны, который перекочевал в сегодняшний эфир еще с прошлого раза. Теперь последнее, Игорь, вам отвечаю, почему вам показалось, что несправедливость? Вы почему-то одних людей взглядом вашим личным на их жизнь каким-то образом дали им такую характеристику, что им красота, ум, талант, счастье, здоровье и все остальное, а другим приходится страдать, разочаровываться и влачить жалкое существование. Да, появление в этот мир нельзя сказать, что у всех равное. Но вы назвали слово «талант», а я сразу вспомнил из Евангелия слова Господа Иисуса Христа о талантах. Талант – это была мера веса в те времена. Это приблизительно 36 килограмм серебра или золота. Это достаточно много, друзья, даже по современным меркам. А раньше-то и тем более. Это целое огромное состояние. Так вот, раздавая таланты людям в этой притче, Бог там господин в виде… Ну, господин – это Бог, конечно же. Там он в притче господин. Он каждому дал… Хотя бы минимально один талант он получил там один человек, а другой два, а другой пять. Но что интересно, какой принцип мы видим, когда призывает господин, что они делали с этими талантами? Он употребляет принцип, который назван также в Библии, кому сколько дано, с того столько и спросится. Вот однозначно абсолютно. Он не спрашивает, кому он дал один, пять приумноженных. Он говорит, а где этот один, ты приумножил его, где ты еще один принес? Поэтому под талантом можно подразумевать духовный смысл, не только определенное количество серебра или золота, особенно для того времени, а вот как сейчас он вошел, это слово вошло уже в понимание дарований каких-то, которые действительно дает сам Бог. Вот кому сколько дано, с того столько и спросится. Вот здесь мы видим… Одинаковый КПД может быть, КПД, да, помните, коэффициент полезного действия. У того, кто 5 обрел, он 5 и принес. Кто 2, тот 2 и приумножил. То есть он воспользовался этими дарованиями, которые Бог дал, и не стоял, и не ныл, и не говорил, а почему ты ему 5 дал, а мне 2. Я думаю, даже тот, который один приобрел, ему легче всех было бы приумножить, и Бог с него бы не спросил 5 или даже 2. Но он закопал его, он закопал, он не хотел трудиться для Бога. Вот это один талант – это самый простой прообраз жизни, потому что Бог нам дает жизнь. Он хочет, чтобы эта жизнь послужила во славу Его, Он хочет, чтобы эта жизнь была спасена, Он хочет, чтобы человек, прожив жизнь земную, оказался с ним в жизни вечной. Поэтому, когда человек зарывает этот талант, это значит… Как там мы видим, почему-то Так вот, представление имел этот получивший один талант человек. Он говорит: «Я знаю», и начал судить своего господина, что ты жестокий, что ты вот сеешь там, где, то есть жнешь там, где не сеял, и какие-то он претензии там выдает. Ну, и я для этого, вот поэтому я и закопал его. И господин ему говорит: «Злой, злой раб». Он дает ему сразу очень конкретную характеристику, что то зло, которое он пустил в свое сердце, исказило его взгляд на господина, на собственную жизнь, на те драгоценности, которые он получил просто так. И он просто из-за этого, чтобы не воздать господину благодарным сердцем, закопал. Это вот как я многократно слышал и продолжаю слышать, тружусь уже не первое десятилетие, с теми, кто желает ехать на реабилитацию. И вот иногда люди говорят: это моя жизнь, что хочу, то и делаю. Нет, дружочек, я сейчас, Игорь, не вам, конечно же, отвечаю, а всем, кто слушает, это не твоя жизнь, ты не сам себе ее дал, тебе дал ее Бог. Поэтому ты будешь нести ответственность, как ты эту жизнь, тем более, что спасение, как ты эту жизнь прожил, тем более, что спасение так близко и так рядом, и так оно так, таким простым Господь его сделал. Я понимаю, если раньше там нужно было сколько-то заповедей исполнить, они не очень исполняются, никто их не мог исполнить, какой-то тупик, то сегодня Господь говорит: призови меня, только призови. Покайся за свои грехи, призови меня, и с моей помощью, и с моей силой обновленное твое естество, оно сможет то делать, что раньше ты даже и не мечтал. Но я имею в виду доброе, творить с Божьей помощью, а Бог только на добро дает силы. Да? Столько ты сможешь с Божьей помощью. Поэтому вот в данном случае красота, ум, талант, счастье и здоровье, ну, я скажу так, жизнь дается каждому. В той или иной степени ум разный, но по этому разному уму Бог будет и судить. Я привожу всегда пример, ну, извините, я по первому высшему образованию инженер, я работал на ЗИЛе там 9 лет на этом крупном заводе, и я видел, как станки работают, и я знал, что такое КПД станка, когда у него там вот такой, ну, обычно станок работает от двигателя, электродвигателя, и у некоторых мощнейшие такие двигатели, а он так еле-еле работает, то есть на 30% КПД. А другой снабжен маленьким таким двигателем, электродвигателем, и жужжит этот двигатель на полную катушку почти, что он прям так вот, и также детали делает и все остальное. Вот по простым расчетам математическим, потому что там легко, на корпусе обычного электродвигателя пишутся его исходные данные в ваттах там или в мощностях там разных. Вот. И если он выдает значительно больше, чем вот этот здоровый, то у него КПД будет там 70-80%, иногда даже там доходит, ну, редко когда, ну, до 90%. Представляете? Поэтому Бог будет смотреть не на то, сколько ты имел, а на то, сколько ты вложился, отдал, принес, опять же, пред лицом Божьим, поблагодарил своей жизнью его за спасение, за саму жизнь. И в этом смысле послание Титу, мы тоже сегодня еще его, наверное, вспомним с Божьей помощью, сказано так, что пришла благодать спасительная. То есть то, что Бог дает уже нам жизнь, это уже благодать. Это подарок. Любой дар от Бога, он совершенный. Свет, жизнь, любовь, истина, радость, терпение, все, таланты, духовные дарования, все исходящее от Бога, это благо. Благо дать. Благо Он дал нам даром. Поэтому благодать. Иоанн пишет и про Христа, который пришел в этот мир, и все мы приняли благодать на благодать. Я долгие годы читал и не мог понять, что такое зашифровано здесь. Приняли благодать на благодать. Какой благодать мы уже имели, и какой благодати еще благодать понадобилась, чтобы первая благодать как бы, ну, не пропала. Так вот я вам подскажу. И читаю послание Тита, там сказано, что пришла благодать какая? Спасительная в Иисусе Христе. Значит, жизнь – это уже благодать. Но ведь можно прожить так жизнь, чтобы пойти в преисподнюю, в ад и вместе с дьяволом быть осужденным и брошенным в озеро огненное. Не поможет это просто жизнь. Ее нужно обязательно, вот как знаете, использовать второй шанс. Как бутерброд вот этот, да, благодать на благодать. Вот, нужно обязательно воспользоваться благодатью Иисуса Христа. Он вернул нам настоящую, потерянную жизнь в нем, вот в Эдеме, таким, каким был сотворен Адам и Ева. Поэтому очень интересный вопрос. Спасибо, Игорь, вам за интересный вопрос. Но имейте в виду, про вот это условно, в кавычках я употреблю, КПД, когда вы рассуждаете на тему, что кому Бог дал. И не старайтесь огульно, как говорится, делать выводы, потому что действительно вы можете ошибиться за другого человека. У нас уже приходят вопросики. Спасибо, Андрей задает вопрос. Есть ли смысл за какой-то конкретный грех назначить самому себе наказание в виде прочтения кафизм или других молитв, или поклонов? Мне кажется, что в таком случае я как бы сам оцениваю свои грехи и считаю, что прочтение одного или двух кафизм очищает его и прощает полностью. Или же нужно молиться за прощение всех грехов общей молитвой. Андрей, ну здесь я отвечу так. И правы и те, и другие в той или иной степени. Так как передача «Золотая середина», здесь нельзя впасть в две крайности. Одна крайность – при назначении себе кафизм, или, ну так, вы знаете, что в разных церквах есть разные термины, количество молитв, «Отче наш» прочитанных, там кто-то может назначить, иногда назначает священник, так называемую «эпитимию». То есть, когда человек кается за грехи, чтобы не повторить этот грех, эпитимия – это назначение определенных действий. Ну, например, человек неправильно проводил время, там, ну, не знаю, за телеком, просто вот сидел и смотрел, когда ближние нуждались, когда его помощи нуждались, причем посильный. Вот, он на них, можно сказать так, их игнорировал, вот, и в конечном итоге он потом идет и кается: я поленился, я не помог, когда человек просил, и вот там человек из-за этого там какие-то потерпел, ну, в своей жизни утраты и горе, и все остальное, и он приходит к священнику каяться. То вот мудрый священник, я таких встречал и встречаю до сих пор, и с некоторыми знаком, он скажет: хорошо, ты осознал свой грех? Да, скажет он, да, я каюсь. Вот, Господь принял твое покаяние, а для того, чтобы, помните, как он Закхею сказал: иди, вот, и не только Закхею, воздай, а я, говорит, воздам вчетверо, да, а тому, который 38 лет лежал больным, хромым там или расслабленным, он говорит: иди и впредь не греши, чтобы не было что хуже. То есть займи то время, которое ты тратил на грех, делами добрыми, делами, которые будут помогать людям окружающим. И вот в данном случае, в принципе, это иногда бывает даже сложно сделать, но человек для того, чтобы не попасть опять в это состояние лени, расслабленности, вот он может часами, еще Соломон сказал, не насытиться око зрением. У нас вот есть такое око у всех, такая опасность все время все новое и новое смотреть. А вспоминаем ли мы что-то старое? Редко что осаждается в наше сердце и что полезно для нас. А смотреть и смотреть, это вот еще Соломон подметил, мудрый, в книге притч. Не насытится око зрением. Поэтому мудрый священник говорит и дает эпитимию: вот ты так делал, ты осознал, что неправильно, да, вот иди теперь и потрать это же время, которое ты смотрел этот там телек, вот, на добрые дела, на чтение Писания, может быть, на что-то еще, на молитвы, которые можно и наизусть учить, псалмы, это же молитвенные псалмы были. Поэтому, Андрей, я отчасти с тобой согласен, но назначать себе самому, здесь есть некая опасность. Конечно, можно, можно, но уже здесь есть край, потому что иногда человек себя, внимание, сейчас скажу очень важную вещь, не прощая, назначает себе наказание. Он, ну, такой духовный мазохизм, он как бы хочет прочувствовать, вот как он отрабатывает грех, и тут есть другая крайность. Господь прощает и не вспоминает нам более. и делает это достаточно быстро, легко, потому что Христос уже пострадал за наши грехи. А мы должны это, внимание, верою принять. Вот если у человека недостает веры, он иногда пытается возместить это вот этими эпитимиями самому себе назначенными. Но ничего плохого нет, если он выучит молитву «Отче наш», какую-то еще молитву, выучит какой-то псалом. Но я не вижу в этом ничего плохого. Но плохое я вижу вот где. Если это он сам себе назначает, и он сам себя пытается наказать, он становится судьей, не Богу представляет, как судье этот суд, а сам себе судьей. И вот тут есть люди с заниженной самооценкой, они себя не прощают и пытаются себя наказывать за то, что он плохое сделал. Человеку до депрессии недалеко, поэтому здесь надо тоже помнить и в эти крайности не впадать. Одна крайность – легкомыслие, все обобщили, быстренько исповедались, сердцем не прониклись, и какая там слеза, еще даже и понять ничего человек бывает не успевает. Механически что-то повторили и считать, что уже все, наверное, это другая крайность, позволю себе такое сказать. Поэтому хорошо, когда человек осознает грех, хорошо, когда 50-й псалом читает покаянный, проникается, что он сделал пред Богом неверного для того, чтобы понять свою вину и стараться, конечно же, это не повторять. А иногда вот эта вот молитва, такая немножко обобщенная, она тоже граничит, она не есть грех, она тоже, это хорошая молитва. Мы иногда, нет времени с человеком долго перебирать все грехи, и иногда молишься, помогаешь ему помолиться молитвой кающегося грешника, где где-то все грехи, ну, может быть, обобщаешь. Но этим самым мы задаем тон и стараемся, чтобы человек понял, что за все грехи Христос заплатил, и можно достаточно легко при осмыслении, понимании и оплакивании своего состояния греховного, печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. Вот мы читаем послание к Коринфянам. Вот получить это оправдание, получить веру, безусловно. Поэтому спасибо за вопрос. Остальное, наверное, будет позже, потому что у меня тут посыпались опять вопросы. Значит, Ментис, он уже задавал вопрос в прошлый раз нам, смысл не может существовать вне человеческого сознания. На этот вопрос я уже отвечал, Ментис. Помню, приводил вам юмор про таракана и про студента, который ему ножки там отрывал, и говорит, у таракана уши на ногах. Все осмысление мы производим через нашу личность. И разум, и мудрость, и сердце мудрое – это все внутри нас. Поэтому какой может существовать смысл у личности, если самой личности нет? Или личность не воспринимает каким-то образом смысла? Может быть, такие люди и будут пред Богом, но однозначно такая инвалидность Богом учитывается, и как детей Бог таких спасет. Если он не наделил человека какими-то способностями, он просто рождался сюда для того, чтобы мы не прошли мимо него, мы не ожесточились и помогали таким людям, то, конечно же, таких людей Бог не осудит, но а понимать ему смысл не было возможности. У него не было инструмента для понимания истины или инструмента для понимания смысла. Поэтому там, здесь опять кому сколько дано. Есть люди с недоразвитым состоянием там, головного мозга или других каких-то душевных или духовных или физических способностей. Поэтому, да, Бог, опять же, к ним отнесется вот так. Елена, здравствуйте. Несу ли я ответственность за грехи братьев, если я их не могу вразумить? Конечно, желаю им добра. Это первый вопрос. Сразу на него отвечу, Елена, в зависимости от того, братьев, ну, конечно же, нет. Если только братья ваши не самостоятельные, здесь отчасти иногда, если вы старшая сестра, и вы братику младшему помогаете, то часть ответственности лежит на вас. Ну, это и в этом мире. Если человек упустил ребенка, то все спросят не самого ребенка, а если человек там упал, ребенок получил травму, а с того человека, допустим, это старшая сестра, может быть, в вашем случае, я же не знаю вашего возраста, когда вы задаете здесь вопрос, соответственно, конечно, часть ответственности даже люди накладывают на этого человека. Вот. Ну, родители, понятно, прощают, у него и тот ребенок, все его. Ну, а если это было как-то вот при других обстоятельствах, то человек несет ответственность. Поэтому в возрасте, когда ребенок мало что понимает, и родители, и старшие сестры в вашем случае могут нести ответственность. Когда же братик подрос и стал самостоятельный, вы уже не несете ответственность, как и родители. И одевать на себя вот эту вот мантию судьи или постоянного как-то там, я не знаю, с кем сравнить, опекуна, например, то это неверно. Это неверно. Потому что Бог с личности зрелой спросит уже самостоятельно. Причем об этом написано в Священном Писании очень просто. Там вспоминается такая притча, которая была еще у ветхозаветных людей, они приводили ее, что отцы ели виноград, а оскомина на зубах было у детей. Представляете, в данном случае пророк говорит, не будете больше говорить, это же он вдохновленный Духом Святым пишет всем нам, наступает такое время, не будете больше говорить этой пословицы. Это значит, что дети будут нести ответственность за себя. А раньше взрослые дети, по-прежнему ответственность была на родителях. И вот они отчаивались, каялись и не могли никак исправить иногда плохо воспитанного ребенка, и у него была оскомина даже от поведения самих родителей и так далее. Поэтому горе учителей становится иногда горе, точнее, горе ученики становятся легко горе учителями. Поэтому да, здесь не несете ответственности, если у вас братик или братья один или два совершеннолетние. Второй вопрос Елена задает. Работала в больнице, слышала слухи о том, что пациентка у врача умерла по его ошибке. Хотя также другой хирург говорил медику, что человек просто не раздышался от наркоза. Не грешно ли? Если я такое никому не говорила, ведь я это точно не знаю, и я не медик. Ну, спасибо вам, вы благодарите меня за ответы, и я также вас за вопросы, Елена. Если мы что-то не знаем, здесь не стоит на себя, ну, тоже, как я говорю, как-то себя как-то карать, потому что много обстоятельств в жизни, в окружающем сложном нас мире, очень много обстоятельств, в том числе и духовных. Что бы мы ни делали с человеком, если он уже близок к смерти, и Господь назначил ему количество определенных дней, ни все вместе взятые врачи, ни какие-то суперлекарства не смогут продлить ему жизнь, и об этом мы тоже должны знать и понимать. Поэтому на себя брать вину за его смерть, особенно врачи, они же постоянно сталкиваются со смертями людей, когда в клиниках люди умирают по той или иной причине. Конечно, я не оправдываю случаи, когда врачи по халатности, по какой-то пренебрежению норм определенных могли помочь, но не спасли. Но этим занимаются другие органы, там прокуратуры или кого-то еще. В данном случае, скорее всего, нам здесь нужно занимать позицию такую больше прощения. Даже врачи, у них непростая очень, ну, скажем, профессия. И где вот та грань, когда нужно отключить человека от современных уже приборов, которые дышат за него, сердце, кровь гоняют, там бьется и так далее. Ну, вы знаете, что это очень сложное решение, и самая гуманная профессия иногда превращается в самую негуманную. Потому что выяснено, что там, по-моему, 5 минут, и если человека не реанимировали, он будет дышать, он будет жить даже, но он уже будет как овощ. Поэтому им приходится отключать все это, потому что это уже, ну, состояние такое просто живого организма, но как таковая личность уже утеряна. Сложно это в медицине, но не будем их судить, будем больше молиться за них, потому что они же и много также продлевают жизнь или спасают. Ну, здесь Елена еще нам написала несколько вопросов. Елена, давайте я в следующий раз начну с ответов на ваш вопрос. А я обещал сегодня ответить на вопрос Татьяны. Андрей Юрьевич, добрый день. Где сейчас находятся Авраам, Исаак и Иаков? Где находится Илья, Моисей? Где находятся 12 апостолов? Подробно. Ну, сильно подробно я не буду, потому что Татьяну я лично знаю. Я знаю, что она очень любит Писание и разбирается. Я открою одно место и отвечу. В Евангелии от Матфея, 19 глава, про апостолов. Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в покебытии», здесь старое русское слово, ну, в новом мире, в новом бытие, в возрождении, вот в том, по ту сторону смерти мире, да, когда сядете Сын Человеческий на престол славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен». Надо сказать, здесь два обстоятельства. Когда мы переходим в мир иной, мы уже, время там не измеряется, оно течет совсем в другом, с другой скоростью. И вот в книге Откровения об этом несколько раз упоминается. «Доколе, Господи, да, они все приняли мученическую смерть». И он говорит, еще не вошло полное число подобных вам, поэтому отвечу так на вопрос, что здесь время течет иначе, чем там. Но у Бога на все свои времена и сроки. На этом буду заканчивать, прощаться с вами. До свидания. До следующей пятницы. Надеюсь, уже летом. С Богом.